Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый вечер. Всем привет.
Обо что сегодня?
Сегодня бы хотелось поговорить кратенько, конечно, и не претендуя на 100% обладание всей информацией. Дело в том, что у нас регулярно возникает такая цифра, а именно 75%. Это у нас количество верующих православных в стране. 75%. Об этом постоянно говорит патриарх, озвучивают власть придержащие некоторые. Ну, в силу того, что надо же хоть как-то попытаться объяснить людям, зачем у нас строится по 3 храма в сутки.
Действительно, по 3 в сутки?
Да.
Не считая надувных?
Не считая.
Ничего себе.
У нас что-то, по-моему, за этот год 38, по-моему, тысяч храмов. Насчитывается 38 там с чем-то тысяч храмов построенных.
У меня такое подозрение, что граждане хотят, чтобы у них были храмы и чтобы им было куда зайти, душу отвести. Как это правильно называется, я не знаю. Граждане хотят.
Отправить ритуальные нужды.
Я чуть не пошутил, но не буду, да. Ну, да.
Потому что 75% у нас 145 миллионов. 75% легко сказать, это, короче, 3/4.
Я знаешь, как считаю?
То есть 3/4 – это же от 145 миллионов, это же ужасная сумма, очень много.
Вот я возьму 145 миллионов и поделю их напополам, а делить буду так – 100 напополам – это 50, и 45 напополам – это 22,5.
Да, 77,5.
70,5, да, точно, 72,5.
72,5, извините.
Чуть не сбил ты меня. А к ним еще половину прибавить, и тогда получится.
Ну, короче говоря, это же…
75%, да.
Адская цифра.
Конечно.
И для них нужно очень много храмов. И как нам замечал дьякон Андрей Кураев, который глубоко разбирается в проблеме,
да.
Это самый высокий темп строительства храмов за всю историю православия. То есть такого не было никогда.
Ну, может, гражданам надо.
Так вот,
к тезису.
А тут же возникает вопрос. Хотелось бы обратиться к реальной статистике.
Угу.
Мы же не против, пускай. Людям нужно, так пускай, вот, пожалуйста, вам в храм ходите. Соответственно, если не нужно, значит, храм тоже не нужен, не ходите. Потому что храм – это не коробка с крестами и там иконами внутри. Храм – это община всегда. То есть, где община у этого храма? И вот мы смотрим статистику посещений храмов, которую нам предоставляет любезно наркомат внутренних дел.
Наш нынешний?
Да, наш нынешний. Наркомат внутренних дел путинской России нам доставляет статистику количества посетивших храмы, потому что когда крупный праздник, типа Рождества, Пасхи, в обязательном порядке выделяется наряд полиции, который осуществляет охрану, контроль и прочее, потому что это массовое скопление людей, их они обязаны охранять и контролировать.
Да.
А значит, они их обязаны считать,
да.
Потому что им для отчетности нужно самим. И вот вдруг получилось, что у нас всего максимально ходит на большие праздники по всей России 2,6 миллиона человек. Эта цифра колеблется, конечно, это вот за 2019 год. Цифра колеблется, бывает там 2300, 2400, 2500, 2600, типа того. И заметьте, это
большое… Из 75.
Это, ну, из…
Предполагаемых.
Да. Да, и 75% ходит 2%. И заметьте, это большие праздники. Я сам неоднократно, многократно, не пропуская практически вообще, где-то с 4 лет до лет так 34 не пропустил ни одной пасхальной службы. Она ночная, то есть тяжело стоять. И вот у вас приходит такая толпа народу в храм, что просто натурально не вздохнуть. Я, как человек, так сказать, близкий к служителям, все время находился где-то там, на возвышении, близко к алтарю, и поэтому мне было легко, но и легко осмотреть, так сказать, надвигающееся бедствие. Людей просто реально очень много, ну, это вообще, я был во многих самых разных храмах, всегда аншлаг. Ровно до крестного хода. Дальше крестный ход, все хватают свои куличи, яйца, пасхи и разбегаются. И у тебя остается, как положено, там до 4 утра. Ну так хорошо, если процентов там 10-15. Это, конечно, не во всех храмах так.
Угу.
Потому что я же не был во всех храмах, это невозможно. Но вот в тех храмах, где я лично был, ну так. То есть мы должны отчетливо понимать, что когда нам наркомат внутренних дел говорит, что там 2 миллиона 600 тысяч человек, около того, это далеко не все, кто там в службу выстоял до конца. Это те люди, которые пришли. Огромная часть их, не знаю какая, потому что общей статистикой я не владею, ушла. То есть это люди невоцерковленные. Вот так вот. То есть они могут называть себя православными, но они православными являются только тогда, когда они ходят в храм регулярно.
Тут сразу вопрос, я вот нехрист. Мы, о, старая школа. Вроде неоднократно обсуждали, но необходимо понять еще раз. А кто такой? Какого верующего мы можем считать православным?
Что православным является человек, который исповедует символ веры. Чтобы его исповедовать, его бы неплохо наизусть знать. Потому что если ты не знаешь наизусть, во что ты веришь, вот прямо завтра, или даже не завтра, а через 2 секунды наступает страшный суд, и тебя спрашивают, ты за кого, за какой ты интернационал? А ты двух слов сказать не можешь, спрашивают, а ты во что верил всю жизнь? Поэтому символ веры обязательно знать наизусть. Потому что, повторюсь, иначе непонятно, во что ты веришь. Должен быть обязательно в порядке крещен, естественно, потому что если ты не крещен, то неясно, почему ты, собственно, христианин. Должен быть крещен. И ты должен регулярно.
Ну, вот я, например, не хрест. Меня в детстве не крестили.
Ну, все, ты не православный.
Надо меня взрослого покрестить, да, для начала. Да. Потом я должен выучить наизусть символ веры. Так.
Ну, строго еще говоря, это называют таким очень большим емким словом катехизироваться. То есть ты должен знать, понятно, символ веры, во что верим, знать, когда ходить в церковь, как готовиться к походу в церковь, просто так не положено. Ну, да. Во-первых, нужно регулярно принимать причастие. Сейчас, конечно, сильно попроще стало. Если посмотреть настоящие крутые монастырские уставы, ты должен раз в неделю это делать. Ну, понятно, что раз в неделю тебя, может, просто здоровье не позволяет.
Это
работа не позволяет, и тяжело работаешь физически, потому что перед причастием не худо бы 3 дня попоститься.
Ого.
Вот. То есть пятница, суббота, ну и, понятно, воскресенье ты не должен ничего есть до причастия, ни есть, ни пить.
В смысле, попоститься, поголодать?
Нет, попоститься. Ты 2 дня постишься, и непосредственно вот ты проснулся утром, да, ничего нельзя есть. И желательно ничего не пить. Ты должен в таком виде прийти в церковь,
люди,
исповедоваться,
и после
подойти
этого
к причастию в конце службы, то есть 2 часа отстоять еще, и уже обновленным покинуть заведение. Вот так нужно, ну, говорю, вот если совсем по-хорошему, то, конечно, раз в неделю.
Православие – суровая религия.
Но это, повторюсь, это монастырский устав, его к мирянам применять не стоит. Потому что, ну, мы же не все в монастыре, мы же не все профессионалы, в конце концов. Поэтому, ну, хорошо бы раз в месяц хотя бы, вот раз в месяц хотя бы, чтобы ты это делал. Если ты делаешь реже, возникает огромный вопрос, ты точно православный?
А исповедь – это тогда же, нет?
Исповедь – это перед.
Перед.
То есть, ты должен сначала совершить таинство исповеди, то есть сообщить сертифицированному священнослужителю, что с предыдущего момента причащения ты совершил плохого, и совершить самое главное – процесс метаноии, то есть мы это переводим на русский не совсем удачным термином раскаяние. На самом деле метаноия с греческого – это изменение мысли. То есть ты должен, сказал, например, ругался матом, говоришь священнику, ругался матом, священник тебя накрывает амофором и, прошу прощения, епитрахилью, прошу прощения, да, это такая перевязь,
да,
центральная епитрахилью, и говорит, что прощаю, отпускаю и так далее, и так далее. Это не значит, что он тебе что-то прощает, отпускает. Священник не имеет права, он человек, ничего тебе прощать и отпускать. Это делает лично Бог. Ты таким образом вступаешь с ним, ну, условно говоря, в некий договор, что ты ругался матом, сообщил и покаялся. То есть, значит, ты изменил свою мысль так, что ты больше никогда не будешь ругаться матом после этого.
Серьезно.
То есть раскаяние считается только тогда, когда ты изменил себя изнутри. То есть, ты не... Причём, заметь,
Я не рассказал про это.
Да. Ты не просто не ругаешься матом, а у тебя и желания не возникает такого ругаться матом, потому что как только ты подумал, это все, что ты сделал.
Да.
Это все равно образ мысли, который может вылиться в действие. Не факт, что выльется, но это тоже грех.
Это то как есть... про глаз, да?
Да.
Лучше лишиться глаза, чем вечность гореть в гиене огненной.
Так точно, это про соблазн имеется в виду. Короче говоря, вот так вот. Как только ты совершил метаною, ты...
А вот извини, я про, про слова люблю. Вот соблазн, а есть такое слово блазница или блазница.
Казаться.
Казаться?
Да.
А соблазн – это что такое? Что-то показалось?
Это надо посмотреть в словарь Фасмера, я думаю, скорее всего. Так, Макс Фасмер нам все скажет.
Да, извините, перебил. Да.
Так вот. Да, Макс Фасмер – это этимологический словарь, не нужно меня поправлять, я знаю, я просто не могу понять, из чего это слово происходит пока. Так вот, потом таинство принятия причастия, то есть ты сопричастен телу Бога Иисуса Христа, и вот это как бы закрепляет твою метаною, и вот ты выходишь обновленным. Это нужно делать, повторюсь, регулярно, это обязанность православного, если он этого не делает, то очень может быть, что его нужно заново крестить, потому что, может быть, он такого нагрешил, что он уже не является православным, он полностью выпал из тела церкви, его нужно… ну все, он перестал быть православным фактически, перестал быть христианином, возможно, возможно, даже так надо делать, ну или накладывать на него серьезнейшую эпитимью, чтобы он отмаливал долго, там долго специально постился, выполнял некий обет, то есть он как минимум перестал быть воцерковлённым.
Серьезный подход. Я вообще на это всегда смотрю примитивно, но, естественно, с моей точки зрения верно. Православный, да и вообще христианин – это тот, кто живет по заповедям Христа.
Это следующее.
Не тот, кто ходит в церковь, ходить ты можешь куда угодно, а тот, кто делом исключительно это дело продвигает.
Это следующее, о чем бы хотел сказать, потому что заповеди – это то, что ты обязан соблюдать в жизни.
Угу.
Но так как это уже дальше пошла религиозная хитрость, так как ни один человек, за исключением очень-очень редких исключений, эти заповеди соблюдать не сможет.
Ну как?
Ну потому что рано или поздно ты или будешь ругаться матом, хотя обещал не ругаться, или в пост обожрёшься свинины, хотя вроде как этого делать нельзя. Это потому что вокруг царит князь мира сего сатана, и он, конечно, здесь всех сильнее, это именно поэтому он и князь. Он тебя обязательно 100% соблазнит. Именно поэтому нужно подходить к причастию регулярно.
Угу.
Чтобы постоянно очищаться от этого безобразия всего. Хотя, конечно, православного никто, вообще никто не избавлял от необходимости соблюдать заповеди. Потому что иначе где твоя, черт возьми, метаноя? Ты где передумал-то, что ты вот делал плохо, а теперь ты так делать не будешь? Где твое изменение образа мысли? А оно... должно иметь некий ориентир. Ориентир – это заповеди. Вот у тебя есть некая реперная точка, ты к ней должен прийти. То есть заповеди ты соблюдать тоже обязан. И вот мы смотрим на конкретных людей, которые обозначают себя в вопросах разных левадо-центров и прочее, как православных. Если углубленно посмотреть, то есть конкретные опросы, где 30% опрошенных, которые только что поставили в анкете галочку «да, я православный», дальше вопрос «вы в Бога верите?» Они говорят «нет, не верю».
Отлично. Отлично. Это же психбольные какие-то.
Нет, ну они. Почему психбольные? Они считают себя людьми православной культуры. То есть я православный, это православный. В церковь хожу, ты тоже ходишь, я знаю, в церковь.
Иногда.
Вот. То есть ты вполне себя можешь легко вписать в любой анкете, как православного, по примеру, так сказать.
Я себя вписываю заграждан. Как православного атеиста.
Вот такого нет, к сожалению, у левадо-центра вопроса. А что делать?
Если я в этой самой культуре вырос, и у меня большинство родственников, скажем так, верующие. Ничего.
Ну вот смотри.
Я все знаю, я все понимаю.
Если человек говорит, что он не верит в Бога, он аметист.
Да.
А никакой он не православный. Однако его считают за православного, и нам патриарх сообщает, что у нас 75%, а может быть и все 80% православные. Хотя посмотрите, вот у вас на большое богослужение, ну давайте так, 3 миллиона для ровного счета пришло, и то из них, повторяюсь, православные не все. Это люди просто некоторые за движухой пришли. Не знаю, какой процент, но какой-то.
Или политические. Или что политические. Ему положено присутствовать там, да, изображать.
Да, это сейчас вообще отдельная история, потому что некоторые высокопоставленные чиновники заставляют своих подчиненных ходить в церковь, потому что это такая декларация.
Да.
Мы тут все православные. Да. Ты скоро... что, не православный?
Скоро опасно будет. Да уже опасно сообщать, что ты атеист.
Какой так в некоторых местах, где у нас главенствующей является не православная, а исламская культура, там сообщать, что ты атеист, особенно будучи на государственной службе, прямо вредно для карьеры. Потому что
там местами так... опасно
для жизни. А местами даже опасно для жизни. Чуть это такой тут аметист.
Угу.
Вот. Поэтому у нас реальные цифры статистики, конечно, говорят о том, что у нас эти храмы строятся явно совершенно не для удовлетворения нужд прихожан, потому что прихожан у вас столько нету.
А тогда...
У вас в Византийской империи, которая православная, причем по-настоящему православная была вся, там за редким исключением. Фу, там уж понятно, что вопрос не про 75%, а про 95,5%, вот такой был вопрос. Там храмов было меньше, чем в Российской Федерации.
Ничего себе.
На душу населения.
А тогда такой вопрос. А на какие деньги строятся эти храмы?
Вот. Это вопрос следующий. Потому что, во-первых, есть храмы, которые построены совершенно правильным способом. Я такое строительство только строго поддерживаю всеми руками за. Это когда у тебя есть община, конкретная община, которая говорит, нам нужен храм. Вот мы сейчас все, короче говоря, скинулись. Вот деньги, вот храм, мы туда будем ходить.
Угу.
Вот это правильно, я считаю. Да, более того, тут никто даже слова сказать не имеет права, потому что у нас по Конституции полная свобода вероисповедания или свобода неисповедания никакого вероисповедания, уж простите за тавтологию. Если вам для того, чтобы молиться, нужен храм, и вы его сами построили, так вперед. И даже более того, молодцы. Значит, что вы... в состоянии самоорганизоваться так, чтобы что-нибудь значимое для себя сделать. Это строго хорошо. А, ну, понятно, есть храмы, которые достались нам от кровавого царизма, которые уже были понастроены, а есть храмы, которые строятся заново. И вот их строят, скажем так, двумя разными источниками финансирования. Или они целиком финансируются государством, вот просто государство берет и выделяет деньги. Или есть некая складчина, выделяет часть государства, часть какие-то частные инвесторы, бизнесмены. Ну, или, кстати говоря, целиком все выделяет.
Государство как-то странно, оно же у нас отделено.
Бизнесмен. А вот так отделено у нас государство.
Оригинально.
Вот так.
Оригинально.
Более того, у нас прямо государственные мужи, которые возглавляют целые немаленькие города, вот Валентина Ивановна Матвиенко у нас возглавляла город Ленинград. И у нее была программа храмов шаговой доступности. Вот. Что просто вообще. Ну, правда, ее не реализовали никак вообще. Это просто была такая идея. То есть идея в программу-то не вылилась. Вместо этого стали строить магазины норма.
Да.
Шаговой доступности.
Я как-то с магазинами ассоциировался.
Да. Ну вот. А в Москве стали реализовывать. Там программа храм 200, там храм 500 и прочее. То есть храм на, типовой храм на 200 посетителей, типовой храм на 500, модульные храмы разрабатывают, чтобы можно было быстро их, так сказать, соединять. И вот это все строится в огромных темпах, в том числе прямо на деньги государства.
Странно.
Вот. Да, и, конечно, еще есть самоотдельный способ получения церковного помещения – это реституция.
То есть возвращение.
Да. Когда помещения, якобы когда-то принадлежавшие церкви, теперь должны быть возвращены церкви. Там, причем это основание для реституции, это что там совершались когда-то богослужения. Заметьте, про собственность речи нет, потому что как только вы поднимете чисто юридические документы, то в Российской империи, собственно, церкви почти ничего не принадлежало, потому что все принадлежало государству.
Не просто так это было.
Вот. То есть, если уж так говорить, то там до все, что у нас до Петра I, вот оно могло принадлежать церкви. Все, что после Петра I, церкви не принадлежало. И строилось, как правило, не на деньги церкви. То есть все большие массовые строительства церквей – это, например, строительство церквей на деньги там Семеновского полка, Преображенского полка, военно-морского ведомства, дворцового ведомства, железнодорожного ведомства, то есть это просто конкретное министерство выделяло деньги, ну, в силу того, что тогда православных было в самом деле очень много, и более того, это была важнейшая часть государственного аппарата. Церкви были нужны, их строили, да, там служили, конечно, представители Русской Православной Церкви, кто бы там еще служил, но это построено очень часто на деньги государства, и когда сейчас пытаются все возвращать, и более того, возвращают. Это возвращают государственное имущество, то есть его не возвращают, а отбирают, потому что сейчас РПЦ по форме вообще своего существования – это общественная организация.
Я помню, когда-то давно читал в журнале «Наука и жизнь» про храм Христа Спасителя, который, как известно, был построен на народные деньги, там было написано, что народных денег там было 3%. А православные строители при строительстве смету перекрыли втрое. Так, за все, естественно, платил царь, то есть государственная казна.
Ну, там немножко не так, там платила частично, да, государственная казна, частично лично царь, потому что, как мы понимаем, у царя были свои денежки чуть-чуть.
Угу.
Ну, так вышло, что царь был самым богатым помещиком.
Да.
И у него были так называемые дворцовые крестьяне, которые, собственно говоря, денежки и производили. Не самый бедный человек, он мог себе позволить кое-что выделить. Вот дворцовые крестьяне, и платила еще казна Москвы. То есть там три основных источника финансирования было: пожертвования, в том числе и очень большие. Ну да, они где-то около 3%, может быть больше. Царские денежки личные. Государственные денежки из федерального бюджета и из бюджета города Москвы. Вот. Причем, кажется, даже из Москвы больше всего их поступало, этих денег. То есть, ну, понятно, что на 3% вот это был народный храм, а на 97% это был храм государственный.
Еще что-то подобное мне бросилось в глаза в городе Суздале, где.
А почему перекрыли бюджет 3 раза? Потому что его разворовали.
Совершенно очевидно, да. Я же говорю, что православные строители. Такое же бросилось в глаза в городе Суздале, где могила Пожарского, я правильно помню, да?
Да.
Гражданина Пожарского, ну и там стенд.
Я просто задумался.
Сколько денег собрали, сколько-то оно там, много-много тысяч. Ну, в общем, люди русские собрали рубль, и еще 50 тысяч кто-то там надавал. Мало, много. Сколько было, столько сдали. Значит, не было у людей денег, чтобы на своего спасителя фактически денег насдавать, но, тем не менее, в России все это всегда выглядит так, что население такое потянуть не может, мне так кажется.
И, ну, как иначе-то? Так опять же, самое главное, да бог с ним, но население, государство – это не церковное здание. То есть они религиозного назначения, но они не церковной принадлежности. То есть они церкви не принадлежали, они государству принадлежали. Или конкретным ведомствам, ну, тоже. Считай государством. Поэтому вот сейчас происходит реституция. Причем отнимают не только бывшие храмы, что еще можно было бы теоретически понять, хотя тоже далеко не всегда, но и прилегающие к ним здания. Потому что когда-то это был храм, и к нему вот там был, например, там дом настоятеля, трапезная, это все нужно вернуть.
Угу.
То, что там, например, сейчас школа, интернат, больница, не колышет. То есть государство должно отдать им эти здания, которые, как мы понимаем, исторические, то есть находятся, как правило, в исторических центрах городов и очень дорого стоят, просто очень дорого стоят. Государство должно передать церкви эти здания, так как это очень часто и чаще всего исторический памятник, провести там полный ремонт-реставрацию за свой счет, а для выселенного заведения, например, для школы, еще и построить новое здание.
Круто. Я тебе рассказывал, когда ездил в город Суздаль.
Да.
А это на чьи деньги отреставрировано? Министерство культуры. А это на чьи? Министерство культуры. А это Министерство культуры.
Да.
В натуре кот в сапогах и Карабас-Барабас. Все маркиза Карабаса. То есть количество денег, которые государство вбухивает, например, в реставрацию суздальских монастырей. А сколько монахов-то? 9 человек. Я, конечно, не знаю, честно говоря, но. Это что, совсем лишние деньги?
Я считаю, что реставрировать собственные исторические памятники обязательно нужно все.
Да.
Ну или насколько хватит денег. То есть это серьезнейшая задача, которая стоит перед государством. Просто конкретный вопрос. Эти помещения церковью не используются. Или используются для очень маленького количества людей. Может, там музей сделать, как это обычно и было. Вот у нас, мы вот за этим столом 2 года назад записывали ролик про Исаакиевский собор. Ну, так, ой, пожалуйста, вот все как по нотам вообще. Город Ленинград за него платит, использует его Русская Православная Церковь. Музея там больше как такового нет. Все. То есть, одной... Нет. Да, самое прибыльное музейное здание, которое... музейное предприятие, которое было, перестало существовать фактически.
Все. Смысл для города.
Все.
Какой в этом смысл?
То есть, я вот уже тогда говорил, я хочу такую себе квартиру. Мне в собственность квартира к бесу не нужна вообще. Пускай она принадлежит городу, и он за нее платит, а это просто буду жить. Хорошо же.
Хорошее решение.
Хорошо же, нормально вообще, очень здорово.
Красиво получается, да.
Ну и повторюсь, это было бы понятно, если бы реально у нас народ весь там поголовно, хорошо, на 3/4, был бы вот по-настоящему православный и жить без этого не мог. Это было бы народное... потребность. И если вам нужно как-то такую, просто такую массу людей как-то регулировать, и она вот просто не может без того, чтобы хотя бы раз в месяц не посетить церковь, логично было бы их строить. Вот просто конкретно логично. Но так как у нас 2 600 000, то хорошо, 3 миллиона людей в самые большие праздники заходят в церковь. Это мы сейчас посчитали по стране. А если мы карту составим конкретно разных регионов,
картина будет еще печальнее.
Картина будет, вот, например, если я не ошибаюсь, в 2015 году в Смоленской области на Рождество в церковь пришло 12 тысяч человек. В Смоленской области проживает 953 тысячи человек. Ну, вот, сами посчитайте.
От миллиона, грубо говоря.
Да. Вот сколько там вот реально в большой праздник людей добралось до церкви. Повторюсь, это не все они православные. Да, конечно, часть православных не смогло добраться до церкви. Ну, потому что они заболели, у них заболели родственники. Я не знаю, сломалась машина и очень далеко ехать. Сегодня не захотел. Все бывает. Ну, хорошо, давайте представим так, что их там 15 тысяч.
По сравнению с миллионом ничего не изменилось.
Ничего не изменилось. Да даже если 20 тысяч, ничего не изменилось. Однако, вот смотрите, строятся все новые церкви, в том числе и за государственный счет. И самое главное, что под это же отводят вполне конкретные земельные участки. А следующий вопрос. Посмотрите, какое у нас количество сельских церквей, которые просто разваливаются, включая исторические памятники, настоящие исторические памятники. Почему бы Русской Православной Церкви не обратить свое внимание на какое-нибудь село Гадюкино?
Я вот как-то ездил по маршруту из Петербурга в Москву, совершал путешествие, и по дороге мы ряд храмов посетили. Один, я не могу это, не глядя в документ, сказать название населенного пункта, в прекрасном состоянии, все отреставрировано, все сделано как надо, но на деньги российских железных дорог.
О!
А все остальное пребывает в таком упадке и унынии, что страшно смотреть. Причем некоторые видно, что они дорогие. То есть когда-то
были.
Деньги были, да. Вот построено как следует. Все развалено, брошено. Удивило еще другое, что внутри церковных оград через одно военное кладбище с красными звездами. Это да. Это о гонении на православие говорит, по всей видимости.
Ну так вот, посмотрите, пожалуйста, что у вас есть в какой-нибудь Костромской губернии, кстати говоря, где в 2015 году 18 тысяч человек пришло всего на богослужение. Вот у вас там есть, я сам видел, в селах, ну, прямо скажем так, в очень сильно паршивом состоянии церкви. Причем некоторые из них это явно исторические памятники совершенно. Так зачем вы строите новые церкви, когда у вас такое количество старых церквей? Причем ценных, старых, которые являются достоянием вообще-то. У вас в Русской Православной Церкви есть такая должность – древлехранитель. То есть, тот человек, который древности у вас хранит. Так вот, обратите свое благосклонное внимание, у вас такое поле разгулянное есть. Вот это все
можно починить.
Это все нужно чинить, реставрировать, спасать. Ну, благо, у вас теперь денег много.
Так а тут вопрос опять возникнет. Вот, возвращаясь к тому, что ты сказал, то есть, вот в моем, так сказать, скромном понимании, вот есть община, и храм содержится на деньги общины. Я это так понимаю. Вот, у нас есть бабло. Ты богаче, я беднее. Наверное, мы внутри себя как-то расписываем доли. Возможно, по-христиански, что если ты богаче, ты можешь платить больше, а я могу столько, сколько смогу. И скинувшись всей общиной, мы сначала храм построим, а потом его содержим. Я это только так понимаю. И это точно так же, как про большевиков, они церкви закрывали. А если паства разбежалась и денег не несет, как первый священнослужитель жить должен? Расскажите.
Во-первых, первый сбежит священнослужитель.
И это тоже, да. И чего? То есть, это, мне это как-то непонятно. А почему государство за это должно платить? Мне непонятно. А меня спросили, как это при демократии принято? Меня спросили, нет? Такого демократичного. Я вообще как-то со мной обсуждали, куда казенные бабки тратить, или меня это не касается? Интересно.
Так это, заметьте, у нас же при кровавой советской власти, которая прям норовила уничтожить вообще всю религию, причем именно что уничтожить, а священников неплохо бы сначала посадить, а потом расстрелять. Или сначала расстрелять, а потом посадить.
Да.
Так у нас же церкви-то все были, да, изъяты из собственности Русской Православной Церкви и отданы в безвозмездное пользование. То есть государство атеистическое за них платило.
Угу.
Потому что по Конституции признавало право любого своего гражданина на свободу воли. И если вот у вас есть церковь, в нее люди ходят, в эту церковь, в нее люди ходят, так вот, пожалуйста, государство вам оплачивает там свет, газ, отопление, реставрацию.
За свет, по-моему, не платили. Я помню, что в церквях свет не зажигали, потому что за него платить надо было в 4 раза больше. Нет?
Не, ну это отдельная история. Факт в том, что это же конкретно с Русской Православной Церкви это было снято.
Угу.
Потому что вдруг у нас Русская Православная Церковь в 17-м году, в феврале, наконец-то сбросила ярмо проклятого царизма у себя с шеи.
Чему была откровенно
да.
рада.
И вот все эти храмы, монастыри, наконец-то они сбросили этого Цезаря с шеи и зажили сами хорошо. И вдруг выяснилось, что это все нужно самостоятельно содержать.
Непросто.
Да. Вот, пожалуйста.
Я как это, как содержатель загородного домика, могу вот тебе твердо сказать.
По сравнению с церковью.
Так точно. Это вообще аэродинамическая труба по высасыванию денег. И если со всех сторон тебе их не несут, то содержать это невозможно вообще. Принципиально.
Ну так посмотрите, у нас Русская Православная Церковь. Недолгое время, будучи собственником Исаакиевского собора многострадального, довела его до того, что еще бы немножко его бы нужно было уже на капитальный ремонт закрывать. Ну, потому что такую махину на деньги прихожан задержать нельзя. Вдруг. И вот приходит советская власть, и опять вместо батюшки-царя начинает платить деньги на содержание вот этих самых храмов. А если там нет людей, то оно вполне законно говорит, что, извините, пожалуйста, людей нет, здание капитальное пропадает. Так может мы его превратим в кинотеатр?
Да, польза будет.
Или вдруг, возможно, оно представляет из себя конкретно аварийную опасность, и того и гляди, кого-нибудь задавит, так может его разобрать пора. Там все равно никого нету. И разбирали. Сейчас скажу, что это недопустимо. Я скажу вам, что батюшка-царь занимался ровно тем же самым, потому что церкви при царе точно так же разбирали, демонтировали. Например, храм Христа Спасителя был построен на месте реального архитектурного памятника какого там 16 века.
Ну, это-то вообще бесполезно объяснять.
Потому что та-то церковь представляла из себя историческую ценность, а эта вот гигантская пирамида Хеопса не представляла себе никакой ценности вообще.
Это мое любимое про императора Августа, который принял Рим непонятно каким, а оставил белокамен мраморным. О чем это говорит? Что сломали нахер и построили заново новое красивое, то есть уничтожили исторические постройки. Кто бы мог подумать,
а? А Париж до чего довели?
Этот вообще весь бульдозерами сравняли. Зато из пушек стрелять стало.
Стало лучше.
По всяким там демонстрантам. Несогласным.
Теперь все главного архитектора города Парижа, полицейские, я имею в виду, конечно, вспоминают добрым словом, потому что как только появляются люди в желтых жилетках, так удобно выкатить конную полицию, БТРы, пожарные машины с водометами. А если бы это, как мы в Риме были, помнишь, что такие улочки вот такие есть,
это никуда
шириной не годится, полтора метра, нет. Туда ни БТР не проедет, ни водомет не поставить.
Таких улочек быть не должно. Вот. И в Париже их нет.
И нету, да, правильно. Сломали средневековый город.
Да. Просто.
Вот ведь.
Как его? Осман. Он оказался Хаусман.
Да.
Так, ну возвращаясь к нам.
Да, ну и вот смотрите, пожалуйста, вот у нас Рязанская область, 2015 год, 256 храмов тогда было, 81 тысяча человек на праздничных богослужениях поучаствовало. Вот вы точно уверены, что вам нужно такое количество храмов для этого? Ну, однако же эти храмы строят, эти храмы забирают у государства и отдают РПЦ, выселяя предыдущих пользователей, и это происходит вот… Условно, три храма в сутки.
Обалдеть.
То есть, у нас количество верующих уже не прикрывает количество храмов вообще никак. Если вы про церковные общины, так они их содержать точно не смогут. И не содержат чаще всего. Не говорю, что всегда, чаще всего. Зачем это делается? Я вижу только… Если кто-то это делает, если звезды зажигаются, значит, это кому-то да надо. Если храм устроится, это тоже кому-то надо. Если в храме нет общины, которая возносит молитвы, значит, храм не нужен. Но он есть. Значит, это делается ради недвижимости. Я других объяснений, извините, не вижу.
А на что годится такая? Вот ты сказал про какие-то…
Во-первых, земля дорожает постоянно.
Пристройки, понятно. А так, если там храм стоит, ты же ее не продашь никому. И храм никому не продашь.
Не, ну, во-первых, далеко не обязательно, что у тебя вот прямо конкретно храм, и только пятачок земли, который под храмом… Твое. Вот у нас как в Екатеринбурге-то хотели сделать здорово. Здоровенный кусок сквера отрезается под прихрамовую территорию.
Угу.
Строится храм, а вокруг жилой и торговый комплекс. Прекрасно. Опа! И уж совсем другое дело.
Хорошее решение, да.
Совсем другое дело. Кроме того, например, вот это в Ярославской, прошу прощения, губернии вдруг выяснилось, что в центре города кладбище есть. Еще 19 века, мемориальное, по сути дела, кладбище, хотя до сих пор действует. А оказалось, что так как оно при храмовой территории, оно целиком принадлежит РПЦ и управляется настоятелем храма.
Хм.
А вы представляете, как это здорово – управлять кладбищем? Ну, чисто с финансовой точки зрения. Это лучше всего вообще,
да,
самое лучшее, что может быть в смысле финансовом – это управлять роддомом и кладбищем, потому что люди будут, как-то не странно, родиться и помирать они будут всегда, вне зависимости от строя,
да, да, да,
времени года, эпохи, это то, что будет все время, поэтому а вот посмотрите, как здорово оказалось.
Кто интересуется кладбищенской темой, сейчас, конечно, времена радикально изменились, был такой перестроечный писатель такой Сергей Калидин, по-моему, написал книжку под названием «Смиренное кладбище». Вот название точно К, он на К, Калидин или нет, рекомендую ознакомиться. Очень интересно. С тех пор, естественно, все радикально поменялось, но то, что творилось даже при советской власти, для многих будет познавательно.
Так вот, пожалуйста. Что сейчас же? Там же скандал в Ярославле с этим кладбищем связан, конкретный скандал, потому что вдруг выясняется, что приходят люди ухаживать за могилкой, а у них демонтирована ограда, опа, и уже прямо на участке вторая могила, там кого-то подхоронили.
Вот это да, вот это я понимаю, да. Ограды, которые всех так раздражают, и это в произведении «Смиренное кладбище» очень хорошо отражено, что ограды очень сильно мешают кладбищенскому бизнесу. Например, когда мы несем гроб, то можно с задницей на пику так насадиться, что мало не покажется никому. Но на Руси оградки эти традиционно, ну как у нас в деревне, чтобы скот не ходил по могилам.
Да.
В общем, ну вот в Европах, например, в Америке нет. Ну там скота нет, начнем отсюда.
Ну, во-первых, они там очень любят склепы ставить такие, что там никакой скот не зайдет.
Во-вторых, ну оно огорожено по-другому, и туда зайти нельзя. Ну да, у нас тоже вот я регулярно хожу по кладбищам. У нас тоже есть кладбище, где давно уже нет никаких оградок, а если есть, то там уж настолько декоративные. Но первое, и оно вот у меня, где родители похоронены, там есть ограда, потому что это сельское деревенское кладбище, чтобы скотина не ходила.
Это все ясно, да.
Но ключевое, я за нее деньги платил. Раз.
Вот.
За, так сказать, изготовление, привоз,
установку,
покраску и поддержание в порядке. Я за нее деньги платил. Это раз. Это огорожен участок моего семейства. Это два. Мне никто там подхороненный не нужен, абсолютно никто вообще. Это что за выходки?
А это оказывается, потому что есть там такие, значит, правила пользования кладбищем, но если там какое-то количество времени не было людей, все это считается заброшенный участок. Опа.
Толково.
И вот, пожалуйста, вы вдруг выяснилось, что это массовое явление. То есть за деньги людей хоронят в центре города, удобно просто, да, и отлично себя чувствуют. Вот таким образом тоже можно землю использовать. Это я же как пример привожу только. Не говорю, что так везде.
Мы с Дементием как-то раз хоронили нашего товарища, от которого нашли одну половину в сумке. Но, тем не менее, тоже в центре города заплатили денег. 10 тысяч баксов, по-моему, да, Дима?
Что-то такое.
Десятку заплатили, да, похоронили. Отпели в церкви половину туловища без ног, без головы. И нормально закопали.
Грустно. Ну вот,
однако... Вся братва собралась. Это, кстати, тоже всегда показатель.
Да. Ну вот, смотрите, однако, вот такие вот, вот так землю можно использовать. На земле можно организовать продажу чего-нибудь полезного.
Это безусловно. Ну, это кладбище – это целый бизнес.
Ну, кладбище – это понятно. Я просто как бы… Вот, с кладбищем даже вопросов нет. Я говорю, что вот просто есть храм, вот придем земля. Храм занимает, условно говоря, 20% этой земли, а рядом можно что-нибудь организовать.
Нужно.
Что, пропадает земля будет, что ли? Опять же, проблема в том, что это очень часто занимает некие центральные проспекты, парки и прочее в городах, где, откровенно говоря, не только храм, но и любая другая постройка вообще-то не нужна, там не предусматривалась. Когда советская власть разбивала парк, подразбивался там парк. Это вообще-то ландшафтно-архитектурный комплекс единый, который вписан в городские условия. И там что-то строить вообще никому не нужно. Там люди гуляют, отдыхают, дышат воздухом.
Это, так сказать, типичный, я не знаю, нормальный аспект градоустройства. Что точно так же, как у тебя там, грубо говоря, на 10 домов должно быть 2 магазина, 1 поликлиника, 3 детских сада, 1 школа, ну и место для прогулок, куда мамки с колясками пойдут, детские площадки должны быть, пенсионеры где погуляют, куда там семейством выйти и прочее, прочее. Оно предусмотрено именно для этого, для быта горожан.
Рекреационная зона.
То есть восстановительно.
Опять же, воздух из деревьев получать.
Воздуха.
Воздуха, да. Вот, пожалуйста. Вот там обязательно норовят воткнуть что-нибудь. Ну и опять же, тут же вопрос. У нас же по Конституции светское государство. И вот у вас был дом, много домов, вот парк, и вот тут возникает церковь. У церкви возникает колокольня. В колокольне колокола, и там... В выходной день в 9 часов утра начинают звонить в эти колокола. Спрашивается, люди, которые там покупали и получали квартиры в то время, когда этой церкви не было, они тут при чем вообще? Допустим, они все атеисты. Вот человек, который проработал тяжело целую неделю, у него выходные специально сделали для того, чтобы он отсыпался. Вот кому надо, чтобы у тебя по духам звонили колокола? Да, конечно, очень красиво.
Ну, такими мелочами, по-моему, вообще никто не озабочен.
Звонит, но, однако, я-то тут при чем, например? Вот как вы это видите?
Я был в городе Венеция, там долбят со всех сторон, так что стреляйся вообще.
Это исторически сложилось, потому что если ты покупаешь квартиру около уже готового храма, которому там тысячи лет...
Будь готов.
Так ты ж знаешь, что ты покупаешь. А если ты покупал квартиру там, где никакого вообще храма не было, однако вот тебе, пожалуйста. У кого-то спросили вообще? Вот хоть у кого-то спросили о том, что вот вы готовы слушать благовесть в собственный выходной день в 9 утра?
Тут сразу вопрос возникнет, потому что, например, если гражданин начнет возмущаться, что ему это не нравится, ему тут же скажут, что он против православной веры, веры наших отцов и всякое такое. А дальше, очевидно, я предугадываю, конечно, события, твоими устами говорит сатана. Уж не большевик ли ты?
Слушай, а если он против, вот мы прямо открываем Конституцию, там написано, имеешь право.
Да. И подобные вещи как раз и порождают ситуации, как в Екатеринбурге.
Да, когда людей взбесили.
Да, давай, а давайте вы будете проводить опросы какие-нибудь вот, у граждан. Давайте вы сначала их спросите, чего они хотят. И если тут речь про демократию, то давайте меньшинство немедленно и безоговорочно подчинится мнению большинства. А если вы считаете, что меньшинство может совершенно спокойно навязывать какие-то свои интересные вещи большинству...
Так это уже никакая не демократия?
Непонятно, во-первых, с демократией, а во-вторых, а где это в Конституции написано? Непонятно.
Или давайте уже переделаем, наконец,
или переделаем Конституцию, да, если в ней этого нет, а для православия это надо.
Давайте. Что у нас теократия.
Да, да,
теократия, да. Точнее, даже неправильно, это неправильное слово. Я против использования слова теократия, потому что теос, то есть бог, его существование доказать невозможно. А вот существование священников, оно налицо, это называется иерократия.
Жречество.
Да, власть – жречество. Вот иерократия, да, прямо напишем, Российская Федерация является иерократическим государством с исключительными правами представителей раз, два, три, четыре конфессии.
Все будет хорошо.
Да, сразу вопросов никаких нету. Вот тут же, что у нас вот, вот так.
Ну, как-то странно, честно говоря. Для меня непонятно.
Я опять же, я не берусь судить в силу того, что у меня чеков на оплаты в руках нету, но мне кажется, что это делается только ради обладания некой недвижимостью. Вау. Повторюсь, как опять же, я вижу, что такого количества храмов, вот на такое количество верующих, оно не просто с избытком, у нас просто не будет такого количества верующих, просто потому что верующие берутся из живых людей, а у нас живых людей все меньше. У нас очередная эта яма, в которую мы ухнули демографическая, опять. Даже уже не парируется притоком мигрантов вообще. Вот там минус 150-200 тысяч уже в год опять начинается, вот-вот будет.
Угу.
А значит, что верующих новых уже не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Вообще людей будет меньше. То есть храмов тоже столько не требуется.
Ну, тут у меня, кстати, тоже вопрос. Я бы даже это, понимаешь... Православное воспитание велит мне про людей думать всегда хорошо,
пока, да,
пока они мерзость какую-нибудь не выкинут. Ну и если люди хотят построить как можно больше церквей, то я сразу считаю, что они хотят это сделать из самых благих побуждений. Вот мы хотим, чтобы вера охватила как можно большее количество народу, чтобы они пришли к Богу и стали... Это ключевое, как мне кажется.
Лучше.
Прилично себя вести для начала. А там, может, и лучше станут, и еще чего-нибудь. И поэтому вот сейчас вот есть такая роскошная возможность построить как можно больше храмов, и мы их строим как можно больше. Но тут у меня вот вопрос сразу. А вот перед нами есть два роскошных примера. Это Европа западная и Соединенные Штаты. Вот если посмотреть на них... Вот как вы там что-нибудь видите, нет? Вот в плане и то, и другое. Одна вообще колыбель христианства, а другая, так сказать, его продолжение. Как там обстоят дела с христианством, с ростом количества церквей и, самое главное, с ростом количества прихожан. А ну как вот там это? Может, тоже там вот на почве того, что там Западная Европа и США пухли от денег так, что другим и не снилось. Как там с верой это дело обстоит? Лично я.
В Западной Европе падает.
Так точно, да. Вот из своих, так сказать, наблюдений. Ну, никому не надо вообще. Там нет такого атеизма, какой был в Советском Союзе, например.
Он там гораздо хуже.
Да, он другой, блин, но он там и есть, и он давным-давно уже овладел большинством граждан, без участия каких бы то ни было коммунистов, большевиков, они не нужны просто, и церкви, соответственно, не нужны, и люди туда не ходят, их массово закрывают, и вот у меня вопрос терзает, а вот откуда проистекает уверенность от того, что вот в построенной церкви ломанется народ, образуется паства, общины. Вот, например, дети, да, которые из них, по идее, должны вырасти прихожане. Чему вы этих самых детей учите и к чему вы их готовите? Даже при том, что уроки там какого-то этого православия и другие, как оно называется, религиозные какие-то в школах
ввели. Основы религиозной культуры, что-то такое, да. Я помню. Основа, ну, ОПК, основа православной культуры.
Вот, ну, вот, наверное, полезно в православной стране. Наверное, детям полезно знать, чем вообще дышали предки и на что это похоже. Наверное, полезно в рамках образования.
В уроках истории обычно это делалось всегда.
Ну а теперь вот еще отдельная струя. Наверное, полезно. Но! Ну вот, дети в основном смотрят интернеты и иногда еще телевизор. Ну, расскажите мне, какое количество просмотров на канале какого-нибудь, прости господи, Дудя. И я не знаю, есть у них канал,
нет? Спас.
Радонеж какой-нибудь.
Ну, телеканал Спас.
Ну, расскажите, какое количество. Я думаю, что мы с тобой...
У нас больше.
Да, кроем.
А у Дудя еще больше.
Больше, да.
А какой-нибудь там 15-летний блогер, который про сыски, пыски и какашки, да, рассказывает, да, у него в 10 раз больше.
Я осмелюсь заметить, что нас с тобой 2 на весь интернет, ты и я, и больше никого нет, ёлы-палы, а Дудей их миллионы, и вот они дудят, и чё? Чё, а вы-то где вы готовите кадры для своей организации? Нигде. И что вы думаете, что они к вам пойдут? Нет, не пойдут. Им это не интересно. Это вот вообще тупо примитивно. Им это просто не интересно. Жизнь в настоящее время вся, абсолютно мои, конечно, субъективные наблюдения, вся сведена к деньгам. Вся. Никаких, да, вопросов
у людей нет. Это вы её, кстати, свели.
Да. Где взять... Это, кстати, я замечу, пока я был маленький внутри нашего православия, я как-то обращал внимание, что такой момент, как нестяжательство, он очень серьезный. Очень серьезный.
Ещё бы. Так у нас основополагающая книжка-то Евангелие, а там все написано.
А теперь почему-то нет, а теперь надо непрерывно обогащаться, наживать бабло, а я вам как обладатель некоторого количества бабла могу сказать, как оно наживается. Вот если ты отринешь христианскую мораль
легче
напрочь, вот тогда гораздо оно легче начинает наживаться, а как только ты живешь по заповедям Христа, ты вообще ничего не наживешь, вообще ничего не наживешь, потому что невозможно обманывать, кидать, шустрить, хитрить. Так как это у вас так получается? Ничего не понимаю. Паству вы не готовите, ходить к вам никто не будет, демографическая дыра не позволит, и чё?
Так это, опять же, все ж просто. Храм нужно строить тогда, когда набирается количество община людей. Вот тогда нужно строить храм, потому что если вы просто построите много храмов, это гарантирует только то, что будет много храмов, все. Оно не гарантирует больше вообще ничего. А может... Я понимаю, чтобы там была какая-то такая деятельность, вот у каждого храма, это самое главное, чтобы около каждого храма в обязательном порядке была бесплатная школа, только не воскресная школа, а настоящая общеобразовательная школа, которую бы этот храм содержал.
Да.
Там, чтобы были учителя, или, например, при другом храме, там у них ясли-сад. Да, там будет серьезнейшее, как мы понимаем, религиозное воспитание при этом. Ну как же? Вот, пожалуйста, вам храм это все оплачивает.
Конечно, не хочешь, будет. Не води, да.
Не хочешь, не води, но туда люди будут водить детей.
Да.
А еще там у него там секция православного бокса. Это где бывший момент, воздушный десантник батюшка после богослужения учит, как правильно веру отстаивать. И это, заметьте, все бесплатно.
Да.
И вот тогда наверняка вдруг запряжут облака, То есть у вас будет все больше и больше и больше и больше прихожан. Просто их физически будут выращивать с вот такого вот возраста. Их будет все больше и больше прихожан. А вот если вы просто будете строить храмы, и посмотрите, это каждый раз в интернетах возникает, а теперь во всем интернетах,
да,
возникает вопрос: ребята, вот у вас этот, 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 этот представитель высшего духовенства, то он там в бригете за 30 штук баксов, то у него вдруг выясняется, а это вообще легко выяснить, заходите на сайт Софрина, который делает богослужебное облачение, и выясняется, что там на каждом иерархия напялена 1500 рублей.
Неплохо.
Вот. Спрашивается, а вы, может, как-то это, себя это все снимете в монастырь, в келью, при свече, при одной иконе, но при этом, вот как я и писал, у вас будет школа, детский сад, секция бокса, плавания, не знаю чего еще, за счет храма, и вы будете просто людей тащить к себе, как это делали, собственно, ваши и наши непосредственные предшественники, ранние христиане. Как-то как получилось, что христианство вообще стало государственной религией целой Римской империи, при том, что их только что там резали.
Да.
Кстати, резали хорошо. Это не как в Советском Союзе, там их по-настоящему. Ага, христианин, иди сюда. Кого знаешь еще? И вы тоже идите сюда. А их число все равно все время увеличивалось. Да?
Как-то мутация-то была. Самое на Рим обрушилась. Самая страшная.
Это позднейшая вставка, Тац этого не писал.
Да.
Да. Это позднейшая вставка.
При
Тацете даже слова еще не было христианин вообще.
Ха.
И самих христиан, да по факту, при Тацете еще не было. Христиане, как таковые, появляются веки в конце первого, в начале второго, только не раньше.
Мощно.
Вот. Но это отдельная история.
Да.
Ранние христианские общины, они тащили к себе людей, во-первых, тем, что они то, что говорили, то и делали всегда, это самый лучший способ педагогики, говорил, что воровать нельзя, и смотришь,
не воруют, да,
все не воруют. А дальше, вот кризис Римской империи, а там был серьезный кризис.
Вот, кстати, мне бы интересно.
Куда люди идут, например, получить хлеба?
В церковь.
Да, потому что христиане обещают давать хлеб, они его ужас дают. Ну так ты получаешь хлеб, тебе говорят, братан, что ты опять пришел? Ты просто оставайся у нас, и все будет в порядке.
Помоги.
Мы тебя.
Помоги нажить этот хлеб, который мы раздаем
бедным.
Дело
тебя пристроим,
да,
сейчас.
Не только жрать надо,
и
но и
вот,
помогать
и другим. Вот, и вот человек уже послушал, а вроде люди работящие, дело какое-то говорят. Ну это просто видно, что они дело говорят, потому что оно чисто житейское.
Угу.
И вот у вас новый оглашенный, который скоро станет верным, и вот. Смотри, у вас община была вот такая, вот там 10 человек, а вот у вас уже половина города Антиохии, и вот уже император Константин собирается воевать, и вдруг понимает, что у него вся там армия там, на 90% его военные, которые еще вчера были митраисты, это все христиане, и он такой думает, блин, они за меня воевать не будут, надо что-то срочно предпринимать, и это же не потому, что Константин Великий такой хороший, он был язычник. Матерый. Он просто разумно сообразил, что если у тебя большинство деятельного населения империи – это христиане, так пора и делать христианство государственной религией. Это только так достигается.
Я еще хотел выкрикнуть, что вот, например, у нас же, поскольку все теперь верующие, да, особенно эти государственные служащие,
да,
а вот кому-то там пришли и каких-то золотых слитков у него там, ты что-то последнее смотрел, там чуть ли не на 18 миллионов баксов
а, да,
каких-то, да. Хотелось бы узнать, а в какую церковь он ходит? А еще, а следом хотелось бы узнать, а сколько денег он туда жертвует, а куда эти деньги делись, а кто вокруг него, а кто это у него берет, а кто это с ним общается?
Самое вообще главное не это в нашем разговоре, а самое главное, как повлияло на него присутствие внутри православия.
Никак.
Вот мораль его, как она улучшилась.
Никак.
Вот так?
Никак не повлияло. Деньги. Главное – это деньги. Главнее – денег ничего нет. Для того, повторюсь, для того, чтобы их заработать. Как стать бизнесменом? Отринь нахер всю христианскую мораль, и бизнес попрёт, я тебя уверяю, это основа. Ну, и вы этих людей, значит, к себе под крышу, да, и деньги у них берете, ну, круто.
А самое главное, что если мы отмотаем чуть-чуть назад, вот там 88-91 год, кто был одним из основных пропагандистов антисоветизма? Конечно же, представители церкви, потому что Советский Союз – это зло.
Да.
Evil! И вот у вас, смотрите, у вас Советский Союз при вашем горячем участии разрушили и построили на его месте капитализм, который вот, вот так вот просто вот он диаметрально противоположен любой христианской морали, потому что коммунизм, как это ни странно, он к христианской морали в практическом исполнении гораздо ближе, чем все, что вы сейчас имеете. Это вы сами сделали.
Да.
Вы сами это сделали, и теперь удивляетесь, как же так? Гомосеки кругом, люди детей, кстати, отказываются, и теперь что-то еще деньги считают. Так вы же к этому сами призывали.
Я, кстати, тебе вдогонку еще выкрикну, что помнишь, был такой Александр Мень,
да,
которого вся наша эта самопровозглашенная интеллигенция, о, Александр Мень,
да,
царство ему небесное, Александру Меню кто-то его там убил, я помню, гады какие-то. Вся эта так называемая интеллигенция была на стороне православия.
Да.
Верните, отдайте, еще чего-то. Прошло совсем немного времени. Чуть-чуть. В исторической перспективе просто что-то мигнуло, и вдруг вся та же самая интеллигенция, она теперь православную церковь ненавидит так, что кушать не может вообще.
Яркий представитель А. Невзоров, например.
Этот-то вообще поливают дерьмом. Я это, не будучи фанатом православной церкви, я испытываю не то, что там недоумение, но это вообще вы чё? Вы чё вообще? Как так можно? Ведь вчера же буквально вы там словословие пели, а сегодня вдруг вот.
Причем те же люди.
Да, да.
Те
да,
же.
Да.
А мы их все помним, кстати.
А тут видно, вы просто одну и ту же задачу выполняли по разрушению российской государственности. То есть только вчера эта государственность была наша коммунистическая, ну а сегодня, извините, наша капиталистическая. А вы вчера ломали вон то, выступая на стороне православной церкви. Ну, а сегодня ситуация поменялась, надо ломать и православную церковь. Отличные люди, отличные.
Вот, да, вы это, пользуясь заповедями отца-основателя, то есть Христа, выбирайте. Он советовал тщательно выбирать друзей. Да.
Ловец человеков.
Вот да. Так вот. Советовал тщательнейшим образом выбирать друзей, и сказано было, что блажен муж и жени на совет нечестивых. Вот. Все, что хотел сказать, вроде сказал.
Задумайтесь. Спасибо, Клим Саныч.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Заходите к нам еще.
Обязательно.
А на сегодня все.